При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
Мы слышали чтение из Евангелия, написанного апостолом Иоанном, память которого сегодня и празднует Святая Церковь. Точнее, два отрывка. В одном идет речь о том, как Спаситель на кресте поручил Иоанну заботиться о Деве Марии, а второй отрывок – это последние строки Евангелия от Иоанна, которыми и удостоверяется авторство этого текста. И Евангелие, написанное Иоанном Богословом, и все его послания содержат в себе одно самое главное сообщение, которое апостол хочет донести до слушателей и читателей – «Любите друг друга». В его житии говорится, что, будучи уже совсем пожилым, он постоянно говорил окружающим одно и то же: «Детки, любите друг друга». Для нас это кажется очень тривиальным. Но кто же против любви? Казалось бы, все только за. Но, увы, это в теории. А на практике, да мы сами себя любить как следует, по-человечески, не умеем. Что там говорить о любви к окружающим или тем более о любви к Богу? В нашей жизни любовь — это краткая яркая вспышка, ослепляющая, врезающаяся в память, а потом куда-то растворяющаяся. Мы даже теоретически представить себе не можем, как можно находиться в таком состоянии очень долго, тем более постоянно. Любовь – зла. Любовь – не тюрьма, а сводит с ума. Не любишь – горе, а влюбишься – вдвое. И подобных пословиц найти можно много. Одним словом, для нас чаще всего любовь – это проблема, иногда неизбежная, которую надо переболеть, чтобы приобрести устойчивый иммунитет на будущее. Но от такой ли любви не уставал говорить апостол Иоанн? Для него образец любви – это его учитель и Господь Иисус Христос. Иоанн, будучи самым юным и при этом самым любимым учеником Христа, как никто иной знал, что такое постоянно находиться в фокусе любви другого. И эта любовь Христа была вовсе не ослепляющей вспышкой, не травмирующей другого, не загоняющей в угол обреченности. Это был тихий, добрый, теплый и неугасающий свет, в лучах которого хотелось находиться постоянно. Именно поэтому второй рефрен у апостола и евангелиста Иоанна – это тема света. «И свет во тьме светит, и тьма его не поглотила». Иногда мы любим цитировать слова Христа из его прощальной беседы: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Мы помним о жертвенности любви Христовой, но легко забываем о другой, не очень выгодной для нас стороне – ненавязчивости Христовой любви, его бесконечном уважении к праву другого быть плохим. Если бы мы почаще читали Евангелие, вглядываясь, вдумываясь, а почему Христос именно так, а не иначе поступал в том или ином случае, в наших руках было бы великолепное руководство по самому главному навыку, только ради которого нас и держат на этой земле. Навыку настоящей, переступающей даже порог смерти, любви.
Апостол Лука пишет, что проповедь Христа в синагоге удивляла людей. При этом он не приводит слова самой проповеди, но сообщает, что слово его было со властью. Именно этот факт производил на слушающих сильнейшее впечатление. Для нас это выражение, слово «со властью», не вполне понятно. А если нам кажется, что мы его понимаем, то наше понимание, скорее всего, не вполне корректно. К примеру, нам может казаться, что слово «со властью» – это слово того, кто может осуществить сказанное на деле, скажем, слово министра или же другого высокопоставленного государственного служащего. Вполне очевидно, что сила слова человека из властных структур не равна силе слова обывателя. Но в Евангелии речь идет о совершенно ином. То, что слова Христа несут в себе силу, которая превосходит силу слов любого человека, понятно без лишних комментариев. Но люди в синагоге начали удивляться до того, как Христос исцелил одержимого человека. Они удивлялись не действию его слов, а самим его словам, которые были со властью. Дело здесь в том, что иудаизм того времени различал два типа учения – учение из уст и учение со властью. Первое означало традиционное учение, в рамках которого проповедник постоянно обращался к мнению авторитетных учителей или же к Священному Писанию. Иными словами, проповедник не вносил ничего нового, он лишь пересказывал мысли, которые были высказаны ранее. Собственно, абсолютное большинство современных нам христианских проповедей имеют точно такую же структуру. Мы постоянно цитируем авторитетных учителей церкви. А если этого не делаем, то всегда держим в памяти учения святых и стараемся не удаляться далеко от их слов. В этом нет ничего плохого, напротив, такой подход позволяет не уклоняться в различные ереси и сохраняет целостность церкви. Но есть другой тип проповеди, тот, который здесь назван словом со властью. Так учили пророки, они не ссылались ни на кого, кроме Бога. Христос же пошел еще дальше. Он не ссылался вообще ни на кого, ни на учителей, ни на Бога. Он говорил от себя. Именно это поражало. Такой подход вызовет немало удивления сегодня, в том случае, если какой-то церковный проповедник будет говорить, ссылаясь исключительно на собственное прочтение Священного Писания и не станет учитывать сложившуюся традицию толкования этих текстов. Наше сегодняшнее удивление будет граничить с возмущением, и вполне справедливо. Вряд ли такой проповедник сможет подтвердить свои полномочия так, как подтвердил их Христос. Господь в Капернаумской синагоге в буквальном смысле не дал слушающим опомниться и от удивления перейти к возмущению. Он здесь же доказал свое право не ссылаться ни на кого, а говорить со властью. Своим словом он исцелил одержимого.
В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о том, как Христос, умирая на кресте и обращаясь к своей матери, говорит ей, что Иоанн, его ближайший ученик, который стоит рядом, с этого момента становится ее сыном. Затем, обращаясь к Иоанну, он говорит о том, что Мария, его матерь, становится матерью Иоанна. Вполне вероятно, что за этим усыновлением могли стоять какие-то отношения, о которых мы ничего не знаем. Отношения сводных братьев Иисуса и его матери. Возможно, и у самого Иоанна к тому времени матери уже не было в живых. Все это остается для нас тайной. В то же время, обращая внимание на это таинственное усыновление, мы понимаем, что у креста остались самые близкие и преданные Христу люди. Остались те, кто был верен Ему до конца, кто не убежал, не ушел, не предал. Они стояли здесь до последнего мгновения и находились рядом. И поэтому Иоанн не просто человек, который был рядом со Христом, когда тот был во славе. Он был рядом и не только тогда, когда его окружали тысячи почитателей, когда он въезжал на ослице в Иерусалим и перед ними постилали одежды и пальмовые ветви. Нет, Иоанн – это человек, который стоял у креста тогда, когда большинство бежало. Именно эта бесконечная верность делает его свидетельство особенно важным. Именно эту бесконечную преданность Церковь подчеркивает в сегодняшнем чтении. И вот Иоанн, проявивший верность, пишет Евангелие. Нам, привыкшим к большим текстам, кажется странным, что ближайший ученик, который все время был рядом, пишет такой сравнительно небольшой текст. Сегодня нам было бы очень интересно почитать о Христе какое-нибудь подробное повествование с описанием разных коллизий, историй, которые случались с ним и его учениками. Но Иоанн пишет довольно небольшой текст и добавляет в конце, что Христос сделал, конечно же, много другого, и если бы все описывать, то и весь мир не вместил бы этих книг. Очевидно, что слова Иоанна – гипербола, потому что количество сделанных человеком дел, как бы ни было оно велико, может быть исчислено. С другой стороны, это может быть намеком на богочеловечество Христа, на то бесчисленное количество дел, которые Христос совершил и совершает как Бог. И все же очень важно понимать, что Иоанн не стремится изложить биографию Христа, не хочет подробно изобразить его жизнь, дать последовательную канву событий. Для него важно другое. Он сообщает благую весть и свидетельствует о реальности смерти Христа и реальности его воскресения. Кажется, этого мало, но ничего важнее в Евангелии быть не может. Сегодняшнее человечество очень многословно. Мы пишем большое количество текстов, ведем блоги. Иногда это оправдано, иногда нет. Ситуация может быть разной. Иногда нам хочется сказать о религии очень много слов. Мы очень любим говорить о ней, обсуждать ее. Как правильно поступить в той или иной ситуации? Как оценить нечто с религиозной точки зрения? Но в итоге самой важной оказывается верность Богу и живая связь с Ним. Если человек верен Богу, он может не говорить многих слов. Он может вообще ничего не говорить о Боге. Его дел будет вполне достаточно для того, чтобы явить миру Божию любовь. В сегодняшнем чтении мы слышим два небольших отрывка из Евангелия от Иоанна. Они соединены вместе, хотя находятся в разных главах, потому что позволяют увидеть особенные черты апостола Иоанна Богослова, за которые Церковь так его почитает. Первый отрывок начинается с истории о кресте, рядом с которым стояла Матерь Христа Мария, ее сестра Мария Клеопова, Мария Магдалина. Среди них стоял также Иоанн, который упоминает себя лишь косвенно, через слова Христа, обращенные к нему и к Матери. Если кратко описать происходящее, может показаться, что в этом нет ничего необычного. Человек умирает, и его близкие приходят для того, чтобы его поддержать и попрощаться с ним. Более того, люди нередко переживают, что не поговорили по-настоящему с кем-то, кто умер, не сказали ему каких-то важных слов. Здесь, как может показаться, для всего этого есть время. Только надо учитывать одно обстоятельство. Христос не просто умирающий. Он умирает на кресте. Он казнен как государственный преступник, и любой, кто становится рядом с ним, должен понимать, что крестов у римлян хватит на всех. Тем более, человек никогда не бывает революционером сам по себе. Вокруг него всегда собираются люди, которые готовы идти за ним, и если их не наказать, после его смерти они сгруппируются вокруг кого-нибудь другого. Сегодня, когда в каждом храме есть большое распятие, у его подножья мы можем увидеть две фигуры. Это фигуры матери и ближайшего ученика. Конечно, мать, чьей бы матерью она ни была, никто не станет трогать у креста. Она пришла оплакать своего умирающего сына. С Иоанном все на самом деле иначе. Встав рядом с крестом, учитывая разговоры воинов во дворе первосвященника и те вопросы, которые люди обращали к Петру, Иоанн должен был быть готов оказаться рядом со Христом на кресте. Однако мы видим его совершенно спокойным. Неужели он не понимает, что делает? Понимает и все равно делает, что должен. В связи с его поведением нередко употребляют слово «верность». Говорят, что он был верен учителю до конца. Но что такое верность? Каков смысл этого понятия? Как очевидно, это слово происходит от слова «вера». Верность предполагает, что жизнь того, кто верен, определяется верой в высшую ценность объекта этой веры. Человек, о котором говорят, что он верен Отечеству, будет защищать его до смерти. Человек, который верен своим идеалам, также бывает готов отдать свою жизнь ради их воплощения. Во что верят все эти люди? Они верят, что Отечество – лучшее место для жизни и должно процветать, а идеалы должны быть воплощены в жизнь, чтобы чья-то жизнь стала лучше. Во что же верил человек, который стоял у креста своего учителя? Почему он упорно делал то, что должен, несмотря ни на что? Он верил во Христа, в его дело и его миссию. Верил в него, как в Мессию, и верил в Бога, который его не оставит. Эта вера перед крестом теряла всякие остатки рациональности. Видимым образом Христос проиграл, ученики разбежались, он сам умирает на кресте. И все же Иоанн отвергает все доводы разума и остается верен. Мы живем в мире, который во зле лежит. В нем редко торжествует добро и гораздо чаще то, что ему противостоит. Вера в Бога и добро, которое от него исходит, зачастую оказываются совершенно нерациональными. Но тот, кто хочет быть истинным учеником, пойдет за учителем до конца.
Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось поговорить о личности удивительного ученика нашего Спасителя, Иоанна Богослова. К тому же у нас есть для этого прекрасный повод. Сегодня Святая Церковь воспоминает день его блаженного успения. Иоанн, по-еврейски Йоханаан, одно из самых популярных мужских имен среди иудеев во время описываемых в Евангелии событий. Такое имя получил младший сын Заведей и Саломии, живших на берегах Галилейского моря. Именно там Иоанн и его старший брат Иаков были призваны Иисусом Христом в число его учеников после призвания двух других братьев, апостолов Андрея и Петра. Следует вспомнить, что Иоанн, как и Андрей до этой встречи, уже были знакомы со Спасителем. Они некоторое время были учениками Иоанна Крестителя и слышали его слова об Иисусе, как об Агнце Божьем, который возьмет на себя грехи мира. Они уже следовали за Христом, но тогда только до места пребывания Господа вблизи реки Иордан, где проповедовал предтеча. Святитель Филарет Гумилевский пишет: «Свидетельство предтечи возбудило избранных двух учеников его идти за Иисусом, а потом голос этих двух призывает к Иисусу еще нескольких. Иисус, обратясь и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Иисус видел тайное желание учеников, и когда спрашивал, что им надобно, то ласковым вопросом только ободрил кроткие смущенные сердца их. Ободренные ученики сказали, что желают быть в доме, где живет Он. Это значило, что они желали слушать наставление Его в свободном уединении. И у Него пробыли в тот день. Хотели ли ученики идти за Господом везде, когда спрашивали, где живешь, знает сердцеведец? Но они пробыли у него остальной день. Это показывало, что вопросы «где живешь?» не был не только любопытством, но не был и делом беглого чувства любви. На то же указывает и воззвание их «Рави». Не быв еще учениками его и ничего не слышав от него, они уже называют его учителем. Апостол Иоанн вместе со своим старшим братом Иаковом и первоверховным апостолом Петром были ближайшей троицей учеников Христа. Только они становятся свидетелями чуда воскрешения Господом дочери Иаира, события преображения, тайных бесед и откровений божественного учителя. И только они присутствуют на последней молитве Христа в Гефсиманском саду. Апостол Иоанн – именно тот ученик, который возлежал на тайной вечере у груди Спасителя, будучи самым молодым среди прочих учеников. Некоторые исследователи указывают, что на тот момент Иоанну было лет 20, именуется в последнем Евангелии любимым учеником Христа. Иоанн, наполненный любовью к своему учителю, бесстрашно следует за Христом на суд Синедриона во двор первосвященника и к Пилату, а затем единственный из апостолов, кто сопровождает открыто Спасителя на место казни и остается у подножия его креста на Голгофе. Стоит отметить, что Иоанн, как и его брат Иаков, не были посторонними людьми в Иерусалиме и в доме первосвященника. По преданию, их отец Заведей, которого особо указывают евангелисты, в отличие от родителей других апостолов, был из рода Аарона, колена Левия, а значит, был священником Иерусалимского храма. И два раза в год в свою череду он посещал Иерусалим и, возможно, дом первосвященника. Обычно священники брали своих сыновей в Иерусалим, чтобы и они были в курсе особенностей священнического служения, которое предстояло им в будущем. Именно поэтому Иоанн свободно проходит в дом первосвященника и становится свидетелем неправедного суда над своим учителем и Господом. На Голгофе Спаситель последний раз перед своей смертью обращается к Пречистой Деве: «Жена, «се сын твой», потом говорит ученику «се матерь твоя», и с этого времени ученик сей взял ее к себе. И это обстоятельство не случайно. Мать апостолов Иакова и Иоанна, Соломея, по преданию церкви была или старшей дочерью Иосифа Обручника, или двоюродной сестрой Девы Марии. Так или иначе, Спаситель отдает свою пречистую Матерь не постороннему человеку, а родному, к тому же не только по плоти, но и по духу. Символом Иоанна Богослова является орел, который летает выше многих других птиц и имеет весьма зоркое зрение. Ведь глубина понимания проповеди Христа у Иоанна оказалась намного глубже, чем понимание многих других апостолов. Но нередко Иоанн Богослов изображается с ангелом, который шепчет ему на ухо некие божественные глаголы, как, к примеру, на чудесным образом явленной иконе на острове в Череменецком озере, где ныне возвышается храм и монастырь, освященный в честь апостола Иоанна. Это напоминание нам о том, что возлюбленный апостол Христов, единственный пророк после воскресения Иисуса Христа, чье откровение вошло в сборник текстов Нового Завета. Местом проповеди и успения апостола-евангелиста Иоанна Богослова является город Эфес в Малой Азии, современная Турция. Именно там, на вершине горы, апостол повелел ископать ему могилу в виде креста и начать хоронить еще живым. Последней просьбой учеников Иоанна Богослова было сказать им слово назидания, и он ответил: «Любите друг друга. Это заповедь самого Сына Божьего». Пусть эта заповедь сегодня и всегда будет целью нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь!
Празднуем мы сегодня во славу великого апостола Иоанна Богослова, так часто называемого в Евангелии учеником, которого любил Иисус. Если за пламенную к себе любовь любил его Иисус, то он имеет особенное дерзновение пред ним, потому что любовь дает дерзновение пред любимым, как сам апостол говорит, что в любви нет страха, но совершенная любовь вон изгоняет страх». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Иоанн — это тот апостол, который силу любви своей спас и юношу, сделавшегося атаманом разбойников. А если еще живя на земле, он любовью своей избавлял людей от явной погибели и приводил ко Христу, то тем больше дерзновение и спасительную силу имеет любовь апостола по его смерти». И обычная молитва христианина, исполненная любви к согрешающему брату, имеет великую силу. Если, говорит святой апостол в послании, кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Какую же силу имеет молитва самого Христом, возлюбленного апостола? Недаром Святая Церковь внушает нам взывать к Нему. «Апостоле Христу, Богу возлюбленне, ускори избавите люди безответны, приемлет тебя припадающе, иже падше на перси приемы». Недаром Святая Церковь призывает нас ублажать Иоанна Преснопамятного от земли переселяющегося и земли неотступающего, духом своей любви, молитвою и сильной помощью. Там, где ведь дух любви легко и свободно дышится». Поэтому подойдем и мы безбоязненно к святому апостолу, хотя при грехах наших, которыми мы так оскорбляем Бога, приблизиться нам к Нему страшно, войти в общение с соном святых, на которых мы так не похожи, мы едва ли способны. Чему же учит нас своими словами и делами жизни святой апостол, стяжавший такое дерзновение любви у Христа Бога? Не тому ли всего более, как и нам найти Бога, войти с Ним в блаженное общение и в этом общении обрести все, чего напрасно искала на земле душа, блуждая по путям, далеким от Бога, и не находила? Как только явился на земле с проповедью о Христе великий пророк и предтеча Господень, святой апостол Иоанн, тотчас последовал за ним, сделался его учеником, чтобы узнать о грядущем в мир Христе Боге. А когда святой предтеча рукою указал на Христа, то Иоанн тотчас же последовал за ним и ходил неотступно всю жизнь. Что же помогло святому Иоанну
так скоро найти Бога и следовать за Ним всю жизнь неотступно, продолжает свою проповедь священномученик Фадей. Любовь к Богу и чистота сердца. Любовь к Богу уже от природы есть у каждого человека, ведь как растение тянется к свету солнца, так точно душа человека любовью влечется к солнцу духовному, к Богу, от которого получила она не только бытие свое, но и образ. Подобное влечется к подобному. Посмотрите на испарение или на капли воды, как стремятся они соединиться в тучи или в ручьи, озера, пока не сольются в одном океане. Не так ли и души человеческие стремятся слиться с океаном любви божественной? Но как капли воды тем скорее соединяются в ручьи и добегают до океана, чем меньше встречается препятствий на пути, чем путь наклоннее, так точно и души человеческие соединяются с океаном божественного бытия и любви тем скорее, чем больше в них самих наклонностей к тому, чем менее страстей, стоящих на пути к Богу, как непреодолимых часто преград. У святого апостола Иоанна и было такое сильное влечение к Богу, наклонность к общению со Христом. Так влеклась душа апостола любовью ко Христу, когда он явился, так свободно было от всякой страсти, мешающей прийти ко Христу, так сердце его было чисто, ибо истинная любовь чиста, и он первым исполнил то, чему учил чад Святой Церкви. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Как часто люди, увлеченные страстями, совсем не хотят и знать Бога. Зачем это, говорят они, они, которые считают лучшим изучить самые нелепые мифы и легенды человеческие, так часто считают излишним изучить Христово Евангелие, Писание богодухновенных апостолов и пророков. Не хотят знать они, что было с Церковью Божией века прежние, что будет в грядущие века. Они подобны тем пловцам, которые, видя течь в своем судне, мало обращают внимания на то, потому что еще под ногами своими собственными не видят воды. Они, вкушая плоды с дерева, не хотят знать, где и как оно растет. Напротив, любящему Бога чистого сердца дано знание от Него. Он знает Бога нередко подобно или более ученого богослова. Ведь знание Бога всаждено в природу человека как инстинкт. Посмотрите на животное или насекомое, которое от природы, не учившись с первых дней жизни, проявляет столько непогрешительного знания и мудрости, как хотя бы пчела, строя соты, добывая мед. Так точно чистое сердце в себе самом носит знание Бога, и только прислушаться к голосу совести, к неизвращенным страстям, природным влечениям собственной души, и знание Бога открывается человеку. Потому-то, говорит Господь, «Славлю Тебя, Отче Господи неба и земли, что Ты утаился от мудрых и разумных и открыл то младенцам». А любовь, продолжает далее священномученик Фадей Успенский, помогает умножить знания, ведь она делает таким внимательным к любимому человеку, помогает заметить мельчайшие подробности его жизни, малейшие особенности его характера, сродняет с самым духом любимого человека. Не так ли и любовь к Богу помогает узнать его более, чем долгое изучение богословия? Она сродняет с Богом, и тогда подобным легко познается подобное. Поэтому-то чистому сердцем, исполненному любви апостолу, дано сделаться и богословом, извлечь премудрости глубину из персий Иисусовых вместе с блаженством любви, которой он пламенел ко Христу. Будем и мы стараться возлюбить Христа от чистого сердца. К Нему влечется душа наша, ибо она по природе христианка. И только когда искажается страстями, старается удалиться от Него, любовь сделает человека и разумным, исполненным знания, которое глубже всякого научного и философского. Она исполнит душу сладостного блаженства, которого нельзя найти нигде на земле, ибо оно неоскудно почерпаться может лишь из неиссякаемого океана любви божественной Христовой. Аминь.
Господь печется о Матери, научая нас до последнего издыхания прилагать всякое попечение о родителях. И смотри, тогда как тут находятся и другие жены, Он заботится об одной только Матери. Ибо о родителях, не препятствующих в деле богопочтения, нужно всячески заботиться. Так и Он, по элику Сам, отходит от жизни, и Матери естественно было скорбеть и искать покровительство, поручает попечение о ней ученику. Евангелист скрывает свое имя по скромности, ибо если бы он хотел хвалиться, то представил бы и причину, по которой был любим, и, вероятно, она была какая-нибудь великая и дивная. Как он почтил ученика, делая его своим братом, так хорошо пребывание со Христом, страждущим, ибо оно приводит в братство с ним. Подивись, как он на кресте все творит без смущения, заботится о матери, исполняет пророчество, отверзает разбойнику рай, между тем, как прежде распятие испытывает душевное томление, источает пот. Ясно, что последнее принадлежит человеческому естеству, а первое — силе божеской. Да посрамятся Маркион и все прочие, пустословившие, будто Господь явился миру призрачно. Ибо если Он не родился и не имел матери, то для чего Он прилагает о ней столь великое попечение? Почему Мария Клеопова называется сестрою матери Его, тогда как Иоаким не имел другого чада? Клеопа был брат Иосифу. Когда Клеопа умер бездетным, то, по сказанию некоторых, Иосиф жену его взял за себя и родил брату детей. Одна из них, упоминаемая теперь Мария, она называется сестрою Богородицы, то есть родственницей, ибо Писание имеет обыкновение называть сродников братьями. Например, Исаак говорит о Ревекке, что она сестра ему, хотя она была женою его. Так и здесь. Мнимая дочь Клеопы называется сестрой Богородицы по родству. В Евангелиях являются четыре Марии. Одна Богородица, которую называют Матерь Иакова и Иосии, ибо они были дети Иосифа, родившиеся от первой его жены, может быть, жены Клеоповой. Богородица называется матерью их, как мачеха, ибо ее считали женою Иосифа. Другая Магдалина, из которой Господь выгнал семь бесов, третья Клеопова и четвертая сестра Лазаря. Итак, ученик сей взял Марию к себе, ибо чистая вверена чистому. Смотри, как женский пол тверд в бедах, а мужчины все оставили Господа. Подлинно пришел тот, кто слабое укрепляет, и уничиженное приемлет. Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбужден к тому Христом. Потому-то он постоянно упоминает о любви его к себе, показывая причину, по которой приступил к написанию, и что Христос поручил это дело тому, которого он любил более прочих. И я знаю, что он говорит истину, то есть, что я написал, то написал с полной уверенностью, так как я был при всем, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресенье. Посему смело я о самом себе говорю, что я истинен, и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие. У нас, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили: «Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Деяния святых апостолов, глава 5, стих 32. Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать ему, ибо я выставил на вид все укоризненное, не скрыв и того, что его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить ему. Ибо кто льстит, тот поступает напротив, позорное опускает, а выставляет на вид достославное. Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир. Но по мысли о неизреченной силе Бога Слова и сказанное прими с верой. Ибо как для нас легко говорить, так для Него легко и даже гораздо легче творить, что Ему угодно. Некоторые же говорят, что это по обычаю Писания сказано гиперболически, ибо у Писания в обычае употреблять гиперболы. Например, «Мы видели города, досягающие до неба, мы видели мужей и были пред ними, как саранча» и тому подобное. Смотрим числа. В таком же, дескать, смысле и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг. Иначе под миром разумеют человека, мудрствующего мирское. Дела же божественные и таинственные, совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом, и в домостроительстве последнего времени, которое исполнено тайн, человек мирской не может понять. По сказанному, многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскивать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых ныне, находясь в мире, мы не можем вместить, и соделаться совершенными в самом Христе, возлюбившем нас, и через возлюбленного своего ученика, просветившим нас богословием и познанием Его, Сына и Отца и Святаго Духа, Которому слава во веки. Аминь.
Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что Он прежде возлюбил нас.
Представление о святости сильно разнится в разных мировых религиях. Для иудейской традиции святой означает отделенный от всего греховного, чистый, приближенный к Богу. В исламе святой – это тот, кто покорен Аллаху, то есть тщательно соблюдает ритуальный закон, а также чтит предание своей веры. В буддизме святым можно назвать того, кто достиг бесстрастия, погасил свои желания, которые считаются источником страдания. В шаманизме – святой – это тот, кто стал своеобразным жилищем для духов. Православное христианство расставляет акценты иначе. Святой – это не тот, кто тщательно исполняет ритуал, не тот, кто хранит себя от всего нечистого и скверного. Это не тот, кто благодаря аскетическому подвигу погасил в своей душе страсти. И даже не тот, кто творит разнообразные чудеса. Все это может сопутствовать святости, но не обязательно. Святой – это человек, в котором обитает божественная любовь. Апостол Павел так выражает эту мысль: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Только представьте, человек может и пророчествовать, и иметь пламенную веру, и совершать потрясающие чудеса, но если он не имеет любви, толку и пользы от этого нет никакой». Сегодня апостол Иоанн Богослов поясняет почему. потому что Бог есть любовь, говорит он. Иными словами, любовь – это принцип жизни Святой Троицы. Иногда у богословов можно встретить образное выражение «круговорот божественной любви». Так они подчеркивают идею о том, что три божественные лица – Отец, Сын и Дух – полностью отдают себя друг другу. Именно это и сообщает Троице единство. И мы говорим, что у нас не три Бога, а один Бог, но в трех лицах. Отсюда и практический вывод. Именно любовь, а не что-то иное, главная добродетель, которая отличает, например, истинного святого от подделки. Человек может совершенно не отличаться никакими талантами, не иметь ни голоса, ни слуха, ни административной жилки, ни дара слова. Он может не пророчествовать, не совершать чудеса, не возлагать на себя тяжелые аскетические подвиги. Однако он и будет настоящим святым, поскольку в том, в ком пребывает жертвенная любовь, живет сам Бог. Поэтому и мы должны вырабатывать в себе именно это качество. Вся наша традиция с ее обрядовыми законами, ритуалами, постами и молитвами нацелена именно на это. Она призывает нас в первую очередь любить друг друга и Бога, потому что, как говорит апостол Иоанн, прежде этого Он возлюбил нас.
Нельзя увидеть Бога и не умереть. С такой мыслью народ еврейский жил даже не веками, а тысячелетиями. Ею же, этой мыслью, был обусловлен запрет на любые священные изображения. В Иерусалимском храме, главном и единственном святилище иудеев, отсутствовали иконы, статуи, любые другие образы для поклонения. Изображения херувимов, находившиеся в святой святых, пребывали во тьме. Их не могли видеть даже священники. Запрет на видение Бога был отменен им самим 2000 лет назад. Господь явился человечеству в лице своего единородного Сына Иисуса Христа. Пришествие Христа не стало внезапным. Ему предшествовали события, описанные ветхозаветными пророками. В частности, пророком Иезекиилем, возгласившим, что пришествие Мессии, то есть Спасителя, будет связано с очищением грехов, что вполне соответствовало ветхозаветной логике мысли. Однако результат пришествия в мир Сына Божьего оказался выше и важнее всех многовековых ожиданий, в том числе и идеи очищения. В лице Иисуса из Назарета миру был явлен принципиально новый образ Бога, образ Бога любви. Ветхозаветный человек мог с уверенностью принять Господа в качестве судьи, всемогущего или всезнающего властелина, но принять его в качестве любви оказалось под силу немногим, потому что даже у нас, людей сегодняшних, такое определение вызывает подчас ассоциации с какой-то слабостью, а Бог по определению слабым быть не может. Но в том и состоит удивительный парадокс христианства, что именно в кроткой и смиренной любви, явленной нам Господом Иисусом, мы находим поразительную силу. Природа ее ясна и таинственна одновременно. В полной мере могущество божественной любви проявляет себя там, где человек прежде всего стремится искоренить грех внутри себя, а по отношению к иным проявить милость, не бесхребетный гуманизм, не равнодушие под маской елейности, а милость, желающую и другому обрести путь святости. Апостола Иоанна Богослова принято называть также боговидцем. Ему Господь дал возможность видеть наиболее яркие чудеса Христа, стоять у его креста, видеть будущие судьбы мира. Апостол призывает и нас учиться видению Бога, не теоретическому пониманию, каков Господь, а практическому видению Бога в лице Его Сына Иисуса Христа. Как этим духовным искусством овладеть, и учит нас апостол Иоанн Богослов. На основании его примера мы убеждаемся в важности смирения, честного понимания ограниченности себя, собственных сил и радости от осознания чуда присутствия Господа рядом. Присутствие, восполняющего нашу ограниченность, но только в том случае, если мы Богу служим, исполняем заповеди и являемся проводниками любви Творца в мире, что в свою очередь приводит к тому, что обретенное нами видение Бога становится залогом не смерти, а вечной жизни во Христе воскресшем.